Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите очередной выпуск передачи из авторского цикла доктора исторических наук Варвары Кашириной «Свыше, а выше», посвященный Дню памяти святителя Феофана, затворника Вышинского. Нашу программу продолжает цикл Александра Пименова «Паломничество сквозь века». Мы продолжаем знакомить вас с путевыми заметками великих паломников ко Святой Земле, нашего соотечественника Даниила и французского поэта Рене Шатобриана. Завершит этот час передача из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова «Беседы о богослужении в Триуде Цветной». Вы слушаете радиостанцию «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно 7292 FM. Синхронное вещание в интернете www.radonezh.ru. Дорогие братья и сестры, мы просим помянуть о здравии наших жертвователей, рабов Божиих. Аллы, Ирины, Марины, Евгения, Раисы, Марии, Марии, Анастасии, Ангелины, Михаила, Лидии, Лидии, Алексеи, Натальи, Сергия, Николая, Фатины, Николая, Никиты, Марии, Александры, Софии, Владимира, Саввы, Фатинии, Владимира, Марии, Татьяны, Николая, Ольги, Любови, Сергия, Ильи, Людмилы, Елены. Просим помянуть о упокоении рабов Божиих Алексея, Тихона, Ефросинии, Владимира, Агафии, Пелагии, Евдокии, Алексии, Параскевы, Пелагии, Марии, Василия, Михаила. Прослушайте наше объявление. 5 июля в Коломенском пройдет фестиваль славянского искусства «Русское поле», посвященный 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Вас ждут выступления лучших хоров России. Каждый может поучаствовать в строительстве уникального храма в один день и без единого гвоздя. Любой желающий может спеть в Большом хоре под управлением военного дирижера Валерия Халилова. На казачьих рубежах России мастера джигитовки покажут свою ловкость и научат детей седлать коня и стрелять из лука. Вас порадует ярмарка ремесел и промыслов, традиционные русские игры и забавы, русская кухня с фестивалем «Окрошки». Ждем вас 5 июля на фестивале «Русское поле». Дорогие братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-7070, и мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964-550-7070.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. День памяти святителя Феофана, затворника Вышинского. 29 июня Святая Православная Церковь отмечает перенесение мощей святителя Феофана, затворника Вышинского, из села Эммануиловки в Вышинский монастырь. В нашей программе мы вспомним историю этого праздника, а также поговорим с архимандритом Мельхиседеком о судьбе мощей святителя в советские годы, а также о духовном наследии Вышинского подвижника. После праведной кончины в 1894 году святитель Феофан был похоронен в склепе Казанского собора Вышинского монастыря. Многие современники почитали Вышинского подвижника как святого. Преподобный старец Варсанов Феоптинский в беседе со своими учениками не раз повторял: «Все мы твердо верим, что принял Господь его чистую душу в свое небесное царство». Преподобный оптинский старец посвятил святителю Феофану стихотворение, в котором есть такие строки, раскрывающие великий подвиг затвора. «Покорный высшему небесному велению, он на стезю безмолвия вступил, и подвиг свой великий довершил, исполненный глубокого значения. Наш буйный век духовного растления — воочию он миру показал, что в людях не погибли высшие стремления и не померк в их сердце идеал. Незримый никому, в безмолвии глубоком, наедине с собой и с Богом проводил он время, но миру христианскому светил учением святым и разумом высоким». До революции портреты святителя стояли во многих крестьянских избах, в красном углу рядом с иконами, а в помянниках тамбовчан, до революции Вышинский монастырь входил в состав Тамбовской епархии, святитель Феофан поминался после Серафима Саровского. После разорения Вышинской обители в монастыре долгие годы располагалась Шацкая психиатрическая больница, а в Казанском соборе, где покоился святитель, был устроен склад. Казалось, что за эти годы забылась память о подвижниках. Но в 1973 году состоялось обретение мощей святителя Феофана протоиереем Георгием Глазуновым, настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в селе Эммануиловка, игуменом Марком Лозинским, архимандритом Елиферием Диденко и архимандритом Георгием Тертышниковым. «Картина была грустная», — вспоминает отец Георгий. «Выбитые окна, на полу в куче дрова, бочки, кровати. Везде царил хаос. И в этом хаосе был погребен святитель Феофан». О судьбе мощей святителя в советские годы мы попросили рассказать архимандрита Мельхиседека, настоятеля храма святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе.
Я хотел уточнить, что на самом деле в 73-м году были обретены мощи этими людьми, которые сейчас перечислили. Но поскольку все это было в попыхах, тогда была действующая психиатрическая больница, и они не смогли сделать все до конца. И когда я в 86-м году, будучи радиаконом, насельником Троицы Сергия Лавры, поехал к отцу Георгию в Эммануиловку на побывку, там подлечиться, помолиться в этих святых местах, спустя какое-то время он мне предложил провести одну операцию, в кавычках. Он сказал, что он договорился с администрацией больницы, которая разрешила нам до конца почистить тот склеп, в котором почивали на гробнице Феофана Затворника Вышинского. Дело было летом, когда мы зашли в Казанский собор, он был пустой, он был весь набит медицинским инвентарем, какие-то старые кровати, старые судна, какая-то медицинская техника, капельницы, чего там только не было. То есть просто хлам и запустение. В северо-западном углу был небольшой лаз, и там оказался склеп, выложенный из кирпича, свод был, и он попросил меня, чтобы я, так сказать, залез в этот склеп и что смог, так сказать, его до конца прибрал. Мы спустили туда бумажные мешки, такие хозяйственные. И я постепенно начал, так сказать, все оттуда учесть. Сначала это уже общий мусор, который там был, вот эти все судны и прочее повыкидывал. А потом среди земли вдруг началось сначала земля, а потом начали появляться остатки гроба святителя Феофана, обитые, так сказать, материи. Вот. В основном это было, конечно, остатки гроба, потому что братья, которые забирали в попыхах мощи, они не смогли до конца все это сделать. И вот мы постепенно раскладывали земля к земле, остатки гроба в отдельные пакеты. И даже появлялось, так сказать, от Евангелия были металлические медальоны, была часть митры, какая-то металлическая часть, которая не сохранилась, вот, галлон и прочее. И все это потом было тщательно у отца Георгия просеяно, перебрано, даже были найдены часть позвонков, какие-то фаланги, то есть небольшие кости, остатки косточек, которые не смогли взять братья в том далеком 73-м году. Вот, и склеп я до конца это почистил, до кирпича, остался, так сказать, один только этот свод, который вмещал в себя гроб, и можно было на корточках производить работу, то есть он был довольно обширный. Было одно очень замечательное событие, которое произошло в этот момент. Как известно, по фотографиям они встречаются в музеях, они встречаются в публикациях о святителе Феофане Затворнике Вышинском, встречаются фотографии надгробной мраморной плиты из белого мрамора, где на надгробии написано «Святитель Феофан Затворник Вышинский», изображен дикирий, трикирий, изображена архиерейская митра и изображена книги «Начертания христианского нравоучения» и «Добротолюбие», то есть те книги основные, которые написал и которые перевел святитель Феофан Затворник Вышинский, «Добротолюбие» из греческого языка, а «Начертания христианского нравоучения» написал эту книгу лично сам. Эти книги из белого мрамора были тоже выбиты и положены на эту гробницу. Поскольку это было мерзость запустения, это 86-й год, а до прославления еще было целых 2 года, то отец Георгий принял решение перенести и саму эту надгробную плиту. А как было это сделать, когда она стоит в углу? А никакого пола нет, а вместо пола земля. И нас тогда находилось 2 взрослых людей, и его дети, отца Георгия, и всего набралось человек 8 детей, и нас 2 взрослых уже мужчин. И это было настоящее, как мы потом, нам представилось, целое чудо. Дети нашли где-то, диаметр где-то 10 сантиметров, нашли 4- или 5-метровую трубу. К ней подложили какие-то блоки. И чуть-чуть сдвинули эту надгробную мраморную плиту. И так по сантиметрам, как в древнем Египте, с помощью блоков, так, без всяких лебедок и без всяких приспособлений, начали сдвигать эту плиту, надгробную мраморную плиту, начали сдвигать к выходу. На это ушло довольно много времени, потом она оказалась напротив выхода, а потом мы попросили сотрудников психиатрической больницы, чтобы они пригнали это ЗИЛ, вот, и с помощью лебедок, и с помощью тросов они начали вытаскивать эту плиту уже, так сказать, в створ дверей. И машина, которая тащила лебедкой, один раз лебедка оборвалась. То есть 8 детей могли сдвинуть надгробную плиту, а лебедка не справлялась. Как потом выяснилось, когда эту надгробную плиту перевезли, в конце концов, из Вышинского монастыря, в котором находилась психбольница, перевезли в село Имануловку, которое находится в 4 километрах действующий храм, то кран, который перегружал эту плиту надгробную, пропамятник, перегружал уже на территории самого храма, то оказалось, что вес этой плиты был 4 тонны 800 килограмм, то есть почти 5 тонн. И вот дети смогли с этой задачей справиться. Тогда была это явно, это уже помощь святителя Феофана, который подсказал, как это сделать, как это осуществить. Совершенно, казалось бы, невероятной и в прямом смысле неподъемную задачу. И вот мне посчастливилось уже послужить святителю Феофану, чтобы от поругания, вот от такого небрежения, в котором находилось место его погребения, чтобы оно, так сказать, была приведена более-менее в достойный порядок и вид. А потом со временем был открыт монастырь. Сейчас он полностью восстановлен, этот казанский храм, где были мощи святителя и где он был погребен. Надгробная плита, это находится сейчас в храме преподобного Сергия, в селе Имануилов, находится под престолом в честь святителя Феофана Затворника Вышинского. Там был сделан боковой предел.
После прославления святителя в 1988 году его мощи находились в храме в честь преподобного Сергия Радонежского в селе Иммануиловке, что рядом с монастырем, а в 2002 году были торжественно перенесены в Вышинский монастырь, где тогда зарождалась монашеская жизнь.
Глаз первый, придите верный, придите верный, благо честь моложе святителя Христова Первопана, пастыря предоброго учителя златословесного,
мы продолжаем нашу беседу с отцом Мельхиседеком. А какая книга святителя Феофана вам особенно близка?
Что есть духовная жизнь, как на нее настроиться, и путь ко спасению святителя Феофана. Это были первые книги, а самые бесценные, я считаю, это толкование святителя Феофана, затворника Вышинского, на апостольские послания. Он вобрал в себя, так сказать, и толкование Иоанна Златоуста, Василия Великого, Амвросия Медиланского и многих святых отцов, на которых он снимается, и во многих местах он приводит и свое видение текста Священного Писания. Я считаю, что это уже непревзойденный труд святителя Феофана, который просто является классикой и в полноте толкует Священное Писание, особенно его апостольские послания. А вообще, так сказать, у него около 70, вот когда мы составляли, сейчас, кстати, Оптина пустынь издала в свое время, и сейчас переиздает уже, наверное, 7-8 было переизданий «Духовная жизнь» по письму святителя Феофана Затворника Вышинского, вот в библиографии. Мы являлись составителями этой книги, и она сейчас, ну, почти уже, наверное, 100-тысячным тиражом разошлась уже за эти 15 лет. Вот, то в сноске, в перечне книг и источников стоит 72 источника, 72 публикации, книги, так сказать, или издания. Вот такое количество святителя Феофана оставил после себя.
С какой книги вы посоветуете начать знакомство с духовным наследием святителя Феофана?
Что есть духовная жизнь, как на ней настроиться, и письма о христианской жизни.
Актуальны ли мысли святителя в наши дни?
Была особенность такая, он был систематизатор. И если некоторые книги написаны по вдохновению, например, Иоанн Златоуст берет какую-то одну тему, начинает толковать Священное Писание, и вдруг, ну, внутри темы возникают подтемы, возникают это уже ответвления в сторону, он начинает развивать другую тему, потом возвращается, с чего начал. Так вот, в стиле Феофана в этих книгах есть, конечно, своя особая система от рождения, от возрастания и, так сказать, возмужания. А вот особенно, что есть духовная жизнь, как на нее настроиться, и письма о христианской жизни, потому что были собраны его письма, когда он писал, то есть уже почти одному адресату. Этот адресат вместе с ним, вместе с этим наставлением возрастал в христианской жизни. И поэтому прослеживается путь христианской души от ее рождения, младенчества и возмужания, и возрастания. Поэтому здесь, так сказать, я думаю, что они во многом для многих людей, которые ревнуют о серьезной литературе, о серьезном духовном подходе к своей жизни, к своей душе, и что эти книги, они, конечно, принесут огромную пользу, мало того, что они не такие еще и объемные, что тоже немаловажно для нашего времени, которому всегда не хватает времени. Спасение души, оно было, так сказать, актуально в первом веке, в втором, в третьем, оно будет актуально до второго пришествия Господня. И поэтому люди, которые сами стали святыми, безусловно, их опыт духовной жизни актуален для нас. Потому что человек, который побывал, так сказать, уже в раю, и сам находится в раю, нам интересно, как он туда попал. Человек сподобился жизни с Богом, как ему удалось это сделать. Поэтому они будут актуальны всегда для тех людей, которые хотят быть с Богом. потому что язык и проблемы души, и добродетели души, они одни и те же. Какие были грехи и недостатки в первом веке и в XIX веке, и какой был Евангелие в первом веке, такой же, но в XIX, XX, таким же оно будет до второго пришествия. Поэтому ничего нового для нас нет. Нам, дай Бог, так сказать, пройти той жизнью, которая, так сказать, христианская жизнь, хоть в малюсенькой степени, так сказать, уподобится евангельской жизни, насколько это возможно для нас, для современных людей 21 века. А он стал святым, он прошел этим путем, он, насколько это было возможно, к идеалу христианской жизни приблизился. А мы, так сказать, зная, что человек уже прошел этим путем, мы, конечно, с благодарностью воспринимаем те советы, те наставления, те указательные вехи, которые они оставили после себя.
Вы часто бываете на Выше, где сейчас восстанавливается женский монастырь, где открыт музей святителя Феофана. Расскажите, пожалуйста, как меняется обитель?
Ну, дело в том, что это громко сказано, что часто это бывает где-то раз в два года. Действительно, это радостно, что обитель восстановлена сейчас. Через много-много лет построен новый корпус психиатрической больницы, и она выведена. Вот, развивается монашеская жизнь, хотя тоже не так быстро и не так, так сказать, обильно, как в других монастырях, потому что он, конечно, на удалении от больших центров, потому что это 400 километров от Москвы, значит, 180 километров от Рязани, 40 километров от Шацка, в глубине. Но святитель Феофан Затворник Вышинский говорил про Вышу. Вышу можно променять только на рай. И поэтому всем пожелаем от всей души, чтобы когда-нибудь, так же, как мы любим ездить в Оптину пустынь, посещать Дивеевскую обитель, Санаксарскую пустынь, и также бы посетили этот монастырь Вышу, посетили мощи святителя Феофана Затворника Вышинского. И этот монастырь, который находится недалеко от Москвы, потому что это всего 400 километров. И помощь святителя Феофана, его молитвенное писательство будет над всеми нами. От всей души желаю соприкоснуться с наследием святителя Феофана Затворника Вышинского и исполнять, и включить в практическую личную жизнь те наставления святителя, которые он оставил нас, а начать хотя бы с малого. Взять в руки то издание, которое издало Оптина пустынь, «Духовная жизнь», посвятить Феофана Затворника Вышинского, потому что мы сделали краткий анализ и краткую выжимку из всех его трудов. Более 72 источников, которые использовали мы. Потому что мы знали, что людям уже некогда читать, не все будет такая возможность. И более 300 тем, подобранных по учению святителя Феофана, в таком уже в духовно систематизированный получился труд. Вот хотя бы с малым наследием святителя Феофана желаю всем познакомиться в ближайшее время, тем более в юбилейный наступающий год.
Воскресенье, 29 июня, на Выше будет отмечаться праздник перенесения мощей святителя Феофана. Для Вышинской обители день памяти святителя Феофана, вторая Пасха, радость велия и торжество из торжеств. Накануне праздника в монастырь приезжают давние друзья, благодетели обители, многочисленные паломники и богомольцы из Москвы, Рязани, Тамбова, Моршанска и других городов. Сам святитель, приглашая посетить Вышу, писал: «Выше стоит, и ворота отворены. Когда не благословит Господь посетить ее для богомолья, всегда найдете ее готовую принять вас, утешить и освежить».
Глаз третий в Феофане преблажение, Феофане преблажение, чудотворче, преисполнище, верный заступниче, сосуде благодати преисполненный и милости источниче, о нас молись, о Господу, о миловатися.
В эфире православная радиостанция «Радонеж», 72-92 FM.
Тысяча 1700 лет минуло с тех пор, как святая Елена поклонилась кресту Господню и открыла тем самым традицию паломничеств в Святую Землю. И по сей день доносятся до нашего слуха шаги многих поколений паломников. Внятны нам их усердные молитвы, а наш дух укрепляется их неколебимой верой.
Паломничество сквозь века.
Итак, ранним утром 8 октября 1806 года Шатобриан со своей свитой, думаю, можно здесь употребить это слово, покинул францисканский монастырь и вскоре оказался в стенах Иерусалимской цитадели. До сих пор о таком сооружении речи не было, и это сразу же объясняется. Прежде, пишет Шатобриан, вход в цитадель был закрыт для всех. Теперь же, когда она лежит в развалинах, для посещения достаточно нескольких пиастров. Впрочем, оба наши паломники уже посещали это место. Шатобриан, ссылаясь на знаменитого французского географа и картографа Данвиля, утверждает, что новую цитадель турки перестроили из уже упоминавшейся башни пизанцев, именовавшейся до крестоносцев исключительно башней Давида. Здесь стоит пояснить, что Данвиль, годы жизни 1697-1782, в частности, произвел переворот в картографии, введя в практику белые пятна. Ведь до Данвиля неисследованные на самом деле внутренние области Африки, Америки, заполняли изображениями несуществующих рек и гор устрашающими надписями «Hic sunt leones» – «Здесь львы», а то и портретами этих и других хищников. После Данвиля стало ясно, как мало еще было известно о поверхности нашей планеты. Итак, в цитадели нет ничего интересного. По формам это крепость готических времен, таких множество повсюду в Европе, с их внутренними дворами и безводными рвами, уверяет Шатобриан. Одно из помещений крепости заполнено старинными шлемами, некоторые из них по форме напоминали, Шатобриану напоминали, древнеегипетские колпаки. Мое внимание привлекли также железные трубы, предназначение которых осталось мне неясным. Возможно, однако, это стволы древнейших средневековых ружей. Я хотел было приобрести что-нибудь из этих древностей, но какой-то случай помешал мне. С главной башни цитадели, донжона, Шатобриан решил обозреть окрестности Иерусалима в целом, и они произвели на него удручающее впечатление. Пейзаж здесь ужасен. Город со всех сторон окружают совершенно голые горы. Многие из них увенчаны унылыми развалинами крепостей, церквей, мечетей. Горы не образуют здесь единой цепи, и в промежутках между ними надеешься увидеть вдали что-либо радующее глаз, но нет. Повсюду все те же выжженные скалы. Осмотрев цитадель, путники направились к Иерусалимскому базару, наиболее оживленной и наилучшим образом застроенной части современного им города. Но здесь они стали свидетелями последствий недавнего пребывания в Иерусалиме Дамасского паши. На улицах ни души, почти все лавки закрыты и прочно заперты, жители бежали в окрестные горы, опасаясь насилия со стороны паши, его приближенных, его воинов и даже их слуг. Но в еврейском квартале между мечетью Амара и Сионской горой, это по словам Шатабриана, жизнь, если не кипела, то все же теплилась. Дальше цитата. «Находя надежду на спасение в собственной нищете, — пишет французский паломник, — они бросали вызов паше и его людям, и, едва прикрытые грязными лохмотьями, сидели в пыли Сиона и обирали друг с друга насекомых, которыми кишели их тела. Драгоман убедил меня войти в некое подобие школы. Я хотел купить иудейское пятикнижие, по которому раввин учил мальчиков читать, но раввин наотрез отказался продать мне что-либо. Замечено, что иностранные евреи проводят в Иерусалиме очень мало времени. Местные же евреи настолько бедны, что ежегодно посылают целую делегацию для сбора милостыни и пожертвований у своих более счастливых братьев в Египте и на Варварийском берегу, то есть в Алжире и Тунисе. Затем Шатабриан и его спутники вернулись к преторию и поднялись на верхние этажи дома Пилата, чтобы оттуда полюбоваться мечетью Амара. Французский паломник отмечает, что в его время, разумеется, и раньше тоже, христианам под страхом смертной казни было запрещено приближаться к кварталу, непосредственно примыкающему к мечети. Ввиду этого, пишет Шатабриан, я ничего здесь и не описываю. А жаль, скажу я от себя, потому что мечеть Амара очень красивая и издали, и вблизи. Впрочем, она хорошо видна с Масличной горы. Правда, нас в мае 1995 года тоже близко к мечети не подводили, опасаясь всегда возможных тогда инцидентов, хотя время было спокойное в политическом отношении. Но все же Шатабриан разглядел со второго этажа дома Пилата, что во внутренний двор мечети ведут 12 портиков, что сама мечеть представляет собой восьмиугольник и облицована богато глазурованными кирпичами, на поверхность которых нанесены художественно исполненные цитаты из Корана. Разглядел он также и цветные витражи, посчитав их следствием влияния мусульманской Испании на другие страны ислама. Соображение весьма сомнительное, хотя и широко распространенное. Поблизости же от мечети Шатабриан сумел различить в кучах обвалившихся каменьев и разнообразного мусора развалины дворца царя Ирода Великого. Внимание Шатабриана привлек также бывший госпиталь монахов-лазаристов, в то время предназначенный для турок. Нам показали там огромный котел, который называют котлом святой Елены, в нем варили пищу для больных христиан. Впрочем, в годы латинских королей и даже позднее каждый мусульманин, который прежде приходил в этот госпиталь, получал два маленьких хлебца и порцию овощей, жареных в оливковом масле. По пятницам выдавали также немного риса с медом или с виноградным вареньем. Сейчас, то есть в 1806 году, от всего этого не осталось и следа, меланхолически замечает Шатабриан.
В эфире была программа «Паломничество сквозь века». Автор передачи Александр Пименов. Паломничайте сегодня с паломнической службой «Радонеж». Телефон в Москве 8-495-937-57-91. radonez.ru беседы о пасхальном богослужении. У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево.
Стих второй. «Яко исчезает дым, да исчезнут». Вы, конечно, не студенты Московской Духовной Академии и не семинаристы, но я поделюсь с вами, не могу удержаться. В Москве, к сожалению, да и в Рязанской области спутались два запева, запевы на стихирах Пасхи и запевы в начале пасхальной заутренни. И они стали в том и другом случае быть сокращенными. Вот хор запевает: «Да воскреснет Бог, и расточатся в рази Его». И все. И дальше: «Пасха, священный нам день дарвался». А вы знаете мое изумление, когда я в отделе рукописей на Пироговской улице, в архиве древних актов, заказал посмотреть рукопись XVI века, времен Ивана Грозного. И я искал, нет ли там канон Андрея Критского на Пасху. Открыл пасхальные листы, вот, и смотрю, просматриваю службу. И вот в самом начале, когда идут с крестным ходом и поют «Христос воскресе» первый раз, и там запев. И написано: «Да воскреснет Бог». И на полях киноварью красным шрифтом написано: «Пой до конца». Понимаете, уже при Иване Грозном кто-то сокращал. Как и мы сокращаем сейчас, во всей Москве сокращают. И я вспомнил, что мой отец всегда, вот интересно, старая традиция древняя, без старообрядцев дошла и до Рязанской области, и мой отец всегда пел полностью, запев: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его». Понимаете как? Ну почему сокращают люди? Ну почему сокращают? В XVI веке «пой до конца». И вот с тех пор я просто принципиально стараюсь непременно, обязательно петь до конца, там, когда мы поем в самом начале и вообще в начале утренней. Некоторые удивляются, что это такое. А мне попалась рукопись в руки, и там меня поругал какой-то уставщик и сказал: «Пой до конца». Из XVI века погрозил пальцем. Поэтому мы поем до конца. А здесь специально: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его», и дальше петь не надо, потому что дальше-то в уме звучит, и дальше здесь уже не обязательно. Так написано в уставе, так написано в тексте, и поэтому: «Яко исчезает дым, да исчезнут». Все, хватит. Это такие тонкости, а как важно, как интересно. Да, кстати, и на службе на молебен водосвятый, смотрю, древняя рукопись тоже: «Миром Господу помолимся». И дальше вот такой текст длинный. А там сразу: «О, ей разучитесь в Одессе». Я думаю, они сокращали. И они тоже сокращали тогда. И мы сейчас сокращаем. Но, может быть, и здесь у них была очень хорошая память. Им не надо было выписывать все подряд. А вот все-таки нам грозят из XVI века: не сокращайте. Вторая стихира. Переходим к второй стихире. «Придите от видения жены благовестницы и Сиону рците». Что такое Сион? Сион – это святая гора Сион, которая находится рядом с Иерусалимом. Это не внутри Иерусалима, а рядом со стеной. Сионская горница Тайный вечер была, она была за древней стеной. И Сион – это вообще высший духовный смысл всего Израиля, всего иудейского народа. И Сион – горний, Сион – вышний, Сион – это очень сильный символ. И смотрите: «Придите от видения жены благовестницы». Какого видения? Видение ангела. Ангел им сказал: «Придите от видения жены благовестницы и Сиону рците». Не просто апостолам, а всему Сиону скажите. Всей совокупности Сиона. От этого слова идет сионизм. Всему Сиону говорите, всем людям, всему народу говорите, что произошло. Господь воскрес. «И Сиону рците, прими от нас радости благовещения воскресения Христова». «Прими от нас радости благовещения воскресения Христова». воскресение Христа есть благовещение, то есть благая весть, чудесная весть, прекрасная весть. Радость и благовещение, воскресение Христова, красуйся, ликуй и радуйся Иерусалиме, всему городу Иерусалиму, как древнему, так и новому. Я был в Иерусалиме, до сих пор благодать не ушла, Господь Иисус Христа не ушла. Полнота, там такая благодать, что люди становятся верующими, только побывав в Иерусалиме. Красуйся, ликуй и радуйся Иерусалиме, царя Христа узрев из гроба, яко жениха происходящего. Что это такое? Яко жениха происходящего. Самое большое в жизни торжество бывает на свадьбе, особенно в древности. Вы помните из книги Тавита, мне очень нравится это место, это нам слабо. Русским слабо. Они, говорит, сели праздновать свадьбу, неделю праздновали, встали и сказали, ну как, хватит? Нет, говорит, давай еще. И еще неделю праздновали. Снова встали и сказали, ну как, довольны? Нет, еще неделю. Три недели праздновали. Ну, простите, кто так может? Для этого иметь громадные стада, для шашлыка и для всего прочего. Угощать-то как надо гостей? Так вот, высшее торжество, высшее событие. Имейте в виду, кто будет праздновать. Можно праздновать день, два, три, а и даже библейские больше, если хватит сил и средств. Яко жениха происходящего, в самых лучших одеждах жених выходит к невесте, невесту приводит к жениху, и Господь Иисус Христос от гроба, как от чертога, от невестника по-гречески, мы видим Христа происходящего. Он, конечно, вот так торжественно не выходил, никаких эффектов не делал, это духовно мы зрим и радуемся, что Господь воскрес из мертвых, и как мы жениха его встречаем из чертога. Настолько удивительно, гроб стал источник нашего воскресения. Царя Христа узрев из гроба. Христа – это не просто так. Царь, Христос – это Мессия, по-гречески. Царя Мессию узрев из гроба, яко жениха происходящего. К сожалению, иудейский народ, он не принял Господа Иисуса Христа, и сейчас они до сих пор ждут своего Мессию. Но мы твердо верим и радуемся, что Богу человек, Господь Иисус Христос, настоящий Мессия Иисус Христос, как царь вышел из гроба, был который начало всех-всех умерших людей, яко жениха происходящего. Третья стихира. «Мироносицы жены, утру глубоку, представша гробу живодавцы». Мироносицы жены, утру глубоку. Утру глубоку, что значит? Еще полностью не рассвело. Солнце еще не взошло. Прежде солнца, вошедшее иногда в гроб, то есть Христос воскрес раньше рассвета. Утру глубоку и шли мироносицы. И что здесь? Представши гробу живодавца. Что такое славное слово? Живодавец. Жизнодавец или живодавец – это по-славянски означает «тот, кто дает жизнь». Мы говорим «Дух Святой животворящий». Жизнь может дать только лишь Дух Господень, а не что-то другое. И Господь есть живодавец. Как ни странно звучит, но это надо понимать. Он дает жизнь. Адам заподозрил в нем недобрые мысли, и он отошел от Христа и стал умирать, потому что он отошел от источника жизни. Живодавец Христос. А помните, как в псалме царь Давид воспел? «Отымеши дух их...» Дух – это дыхание в данном случае, а не Дух Святой. «Отымеши дух их, про животных, говорит, и исчезнут, и в персть свою возвратятся. Послыши дух свой Духом Святым. И созиждутся, и обновивши лице земли». Пока Дух Святой действует, все живое, все, ну, будь на море и на суше, везде, оно живет. Но отымеши дух их, и исчезнут, и в землю свою возвратятся. Так говорит псалмопевец Давид. И вот живодавец – это Господь. Господь обещал послать Духа Святого ученикам. И он послал Святого Духа в день Пятидесятный. И даже в первый день дунул, сказал, примите Духа Святого. И вот живодавец, видите, представший гробу живодавца, обретоша ангела на камне сидящего. Просто повествование. И той провещав им, так сказав, сице глаголыше, что ищете живаго с мертвыми, что плачете нетленного в отли, шедше, проповедите учеником его. Вообще не надо ничего рассказывать. Все просто. Все просто. И как замечательно. Я думаю, не требуется никакого толкования. Стих. «Сей день его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь». То есть в него, в этот день. «День его же сотвори, Господь». Да, это, конечно. Этот день, конечно, удивительный. «Сотвори, Господь». И дальше. «Пасха красная». «Пасха красная». Не пугайтесь. Это не советская Пасха. У нас площадь-то красная. Задолго до советской власти была красная. А не от того, что она была красного цвета. Она была красивая. И мы когда приехали в Курск, когда я в армии служил, говорят, там здесь Красная площадь тоже есть. Ну, о, и там Красная площадь есть. Красная, значит, красивая. И Пасха красивая. Заметьте. Она и красная. Чем? Пасхальными красными яйцами. Принято красное. Потом, если бы видели народные русские костюмы, которые еще в 50-х годах 20 века сохранялись в Скопинском уезде, в Скопинском районе Рязанской области. Мама мне рассказывала, я сам уже не видал. Мама рассказывала, папа рассказывал. Они приходили в храм в своих народных одеждах. А это белое с красным. Красное и здесь, на подоле. Здесь рукава красные и белые. И весь храм наполнялся таким цветением. Какие модницы нигде не могут такого увидеть. Это была такая Пасха красная. И они вот так вот не стеснялись ходить. Заметьте, обратите внимание. Вообще, в основном, нет, сейчас еще вы разноцветные. А в годы моих школьные и студенческие мы все были одеты как заключенные. Ну, только не ватники, а так просто пальто. Но все были серо-черного цвета. Все было темное, темное, темное. А вот русский человек, какой же цвет? Белый с красным. На Пасху идут, детишек ведут, и они все цветет, все сияет ярчайшим цветом. И, конечно, Пасха красная. А какие кокошники носили маленькие девочки Архангельской области с речным жемчугом? Папочка вылавливал из реки жемчуг, чтобы дочку украсить. Дочка поплачет, поплачет, а папа говорит, смотри, какой я тебе кокошничек сделаю. Она, ой-ой. Знаете, это такая красота. Если все в такой одежде придут на Пасху, у нас даже сохранилась традиция в Рязанской области. Но Пасху ночью там не до украшения, не до цвета, потому что темно, ничего не видно, только свечи горят. А вот на первый день Пасхи вечером, на вечернюю службу в 4 часа обычно мы служили, а вечерняя служба длится всего полчаса, никакого тебе утомления. Надевает все самое разноцветное, самое красивое, с детьми там идут торжественно в храм, все разноцветные стоят, радуются. Но такого, конечно, красоты, какой было у старинных русских одежд, ни у кого нет. Но это очень тяжело, это трудно сделать. Во-первых, такое очень трудно сделать, выткать и найти, и даже дорого купить. Но, во всяком случае, я бы только приветствовал, чтобы вокруг была Пасха красная и сияющая. Заметьте, у Андрея Крицкого и или его школы, он умер в 740 году, я надеюсь, как-то вам прочитаю, есть нестандартные стихиры Пасхи. Не эти, а другие стихиры Пасхи. Другой комплект. Это очень даже интересно. Не буду сейчас говорить. Но там только есть такая строчка. «Пасху встретим в светлые одежды, облачившись, и в пропрудные ризы». Пропруд, древнее слово, означает красно-багряное, красно... Ну вот как-то пропруд... Пурпур. Понимаете как? Ну пурпур это вообще очень дорогой, страшный материал. Он его просто не бывает. Только у самых богатых людей, у царей так бывает. Ну красного цвета. Красный и белый, вот два цвета Пасхи. Вот два цвета Пасхи, которые бывают на Пасху приняты с глубочайшей древности. Пасха красная, то есть прекрасная, хорошее слово. Пасха, Господня Пасха. Ощущение такое, что песнотворец радуется повторению этих слов. Пасха, Господня Пасха, Пасха, Кириу Пасха. И вот это Кириу Пасха, само слово Кириати, День Господень, это относится к Пасхе тоже, к пасхальным делам. И у Андрея Крицкого есть такое выражение «Кириу Пасха», «Господня Пасха». Это было как пароль и отзыв. Пасха, Кириу Пасха, в древности глубочайшей, до этих стихир. Это просто в стихиру включены эти слова. Пасха, Господня Пасха, Пасха всечестная. Что значит честная? Это не от слова «честное». Сейчас все говорят честно говоря, это ужасная вещь. Это такое падение нравов. Если человек признается, что и он говорит честно говоря, значит, все остальное время он говорит нечестно. И тогда в уверении против Евангелия, в уверении для всех он говорит, ну уж если совсем честно, значит, ага, прибавили 20% честности. Ну, знаете, для светских людей ладно, они и так честно пионерски тоже употребляли, никто не верил. Но для монахов и для священников это немыслимо. Ловить себя за язык вот так и стоп-кран нажимать. Нельзя говорить честно говоря. И я лично задавался вопросом, а как же говорили старинные люди? И случайно наткнулся в дневнике государя Николая II на прекрасную замену этих слов, которые можно взять на вооружение, не погрешая против честности перед Богом и людьми. Государь Николай II написал, откровенно говоря, он имеет право на молчание. Не надо говорить все подряд. И вот, честно говоря, это как раз и замена этих прекрасных слов государя. Откровенно говоря. Так у тебя что, язык твой сломается, ты скажешь, откровенно говоря. Но не делайте честно пионерское из этих ужасающих, честно говоря, честно говоря. Это беда. Ловить надо и тормозить. Особенно батюшкам и православным людям. Потому что получается так, что Господь сказал... Да-да, нет-нет, что сверх того от лукавого. А мы говорим, честно говоря, Господь говорит, так что тут такой? Как? Ты все время врешь? Бац тебя за язык, понимаешь как? Итак, Пасха всечестная. Пасха всечестная нам воссия. Пасха. Радостью друг друга обымем. О, Пасха! Это уже не эмоции, а вот духовное ликование. Вот томятся, томятся люди. Прощение просили на прощение воскресенье и до Пасхи дожили. И вот тут призывает песнотворец всех нас радостью друг друга обымем. Хватит дуться, хватит ругаться. Радостью друг друга обымем. О Пасха, избавление скорби, ибо из гроба дней сияко от чертога воссияв Христос. Жены радости исполни глаголя «проповедите апостолам». Ну, что тут скажешь? Ну, возьмите вы, почитайте дома, почувствуйте. Здесь и толковать-то нечего. Здесь так все понятно, здесь так все ясно. И такие слова исполнены такой внутренней силой. Он призывает нас, кто это писал, автор, песнотворец. Мы не знаем автора этих стихир, как и другого комплекта стихир, не знаем, кто автор. Но не так. Вы понимаете, какое счастье человеку, который писал эти стихиры, увидеть и услышать, что ей поет вся церковь на протяжении 1500 лет. Я думаю, этот человек настолько счастлив. Пушкин хотя бы взял бы, ну хотя бы эту стихиру бы написал, пасхальную, Пушкин, мы бы пели бы вслух, правда? Как бы он был бы счастлив. А вот не получилось. Он не дожил до этого. Он бы дожил, еще бы лет 20 прожил, он бы написал какую-нибудь стихиру, точно. Не должен. А мы поем какие вещи? Какие слова драгоценные мы поем? Все поем единым сердцем по всему миру. Православному эти стихиры поем. Проповедите апостолам. Итак, последняя стихира. Слава и ныне глас пятый. Глас пятый. Но поется она своим напевом особым. Самогласно. То есть не просто, как поется на простой пятый глаз, а поется специальным напевом из глубокой древности. И особенно в знаменном распеве, там есть такие, называются, фита многогласная. Можно одно слово распевать 5 минут. О-о-о-о-о-о-о-о. Они стоят и поют, у-у-у-у, и только одно слово распевают от радости. Понимаете как? И здесь тоже глас пятый, он нестандартный.
Thank you.
Прозвучала очередная передача из авторского цикла протоиерея Сергия Правдолюбова «Беседы о пасхальном богослужении». Продолжение слушайте в нашем эфире завтра.